Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Сегодня в этой студии я, Тутта Ларсен, и наш гость, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета, протоиерей Лев Семенов. Говорим о грехах и о том, бывают ли грехи незначительные, на которые можно закрыть глаза. Очень трудно, конечно, человеку, даже вот как мы выяснили, с каким-то духовным опытом, опытом многолетним нахождения в храме, ведения православного образа жизни, начать вот, ну, как-то улавливать свои повседневные незначительные ошибки и грехи. Мне кажется, вот в православии есть такое понятие, как трезвение. И, наверное, это напрямую должно быть связано с этим самым понятием трезвения, когда человек научается контролировать свое поведение, свои эмоции, свои душевные движения и способен уличить себя в том, что он там начинает сейчас грешить или готов согрешить в самом зародыше этого явления. Ну вот, как мы с вами выясняем, даже длительный опыт какой-то более-менее православной жизни вовсе не гарант того, что человек на этому трезвению научается. Как ему можно научиться?
Для того, чтобы идти этим путем, на мой взгляд, нужно, помимо всего прочего, еще два компонента, два слагающих момента. Во-первых, ясное осознание этого, выработку мотива, желания преодолеть себя. А второе, как способ преодоления, это вот тот самый пресловутый аутотренинг, это самотренировка. Не аутотренинг, как в смысле каких-то вот методов, чаще всего сомнительных, которые сейчас иногда предлагают в различных курсах, группах там и так далее. А в прямом, буквальном значении, когда человек пытается себя контролировать, пытается себя научать, следить за собой. Начало. Ведь посмотрите, если ветер растрепал прическу сильно, как человек может это понять? Только если он взглянет в зеркало на себя, увидит или там в какой-то витрине отразится. Иначе он будет думать, что у него все в порядке. И также любой непорядок там в костюме, в чем-то таком, только если ты это увидел, можно это исправить. Точно так же надо смотреться чаще в зеркало, но зеркало не физическое, а зеркало души, прислушиваться к себе и повнимательнее быть к реакциям окружающих. Это вот тоже уже зеркало вполне ощутимое. Как в ходе общения с кем-то, как меняется лицо твоего собеседника, твоего сообщника, доволен ли он, спокоен ли, умиротворен, или у него выражение какого-то разочарования, обиды и так далее, это явный сигнал, что ты где-то, может быть, даже не заметив, что-то обидное или сказал, или сделал, или тебя неправильно поняли. Вот это тоже проблема величайшая, вот этого сбоев в понимании. Misunderstanding, как сказали.
Так это получается,
да?
Что человек должен постоянно находиться в некой рефлексии. То есть каждую минуту думать, а я сейчас не грешу ли, а вот я лежу на диване, я ленюсь или просто отдыхаю?
Ну, вы знаете, если довести это до логического конца, то это превратится в какой-то бзик,
абсурд.
В какой-то абсурд, в какое-то полупомешательство, поэтому загонять себя в этот тупик не следует. Но и другой крайности следует избегать, полного невнимания к тому, что ты делаешь, как звучат твои слова, обращенные к кому-то и так далее. Причем, вы знаете, необходимо действительно постоянно, ну, простите меня, думать о последствиях твоих слов. Лучше, причем в наиболее ответственных случаях, даже продумать какую-то фразу с той точки зрения, а какое может быть ошибочное ее понимание. Потому что сколько одному Господу ведомо, сколько обид, иногда невысказанных, что еще хуже, затаенных, невыясненных, которые потом породили затянувшийся конфликт, произошло только из-за того, что человек неправильно понял или отнес к себе какие-то слова, к нему не относившиеся, или неправильно понял то, что ему говорили. Это сплошь и рядом. Затем мы не просто отслеживаем в себе вот это, Но убедившись, что где-то мы оступились и что-то у нас не так, нужно стремиться этого избегать. А вот это самое сложное. Тут еще больше нужен самоконтроль постоянный, потому что грехи, как действительно мы знаем это и на уровне здравого смысла понимаем, и сталкиваясь в исповеди с этим, действительно они, мелкие особенно грехи, как правило, тиражируются. Понятно, что речь идет не об убийстве, не об аборте, вот как вы сказали, не о каких-то страшных вещах, но раздражение, гнев, обида, сложность простить грех близкому человеку, причем именно близкому. Я не открою Америки, если скажу, что мы гораздо устойчивее какой-то обиде в разговоре с незнакомым или полузнакомым человеком, или даже, может быть, с коллегой, но не очень близким. Ну, сказал, скажем, ну, бог с ним, вот так он подумал, ну, что с него возьмешь. А вот когда самый близкий человек в доме, в семье или друг близкий чем-то тебя обидел, здесь градус вот этой обиды и непонимания возрастает невероятно. Это понятно почему, это легко объяснимо психологически. Потому что от близкого человека в большей мере ждешь полного понимания. Самые близкие люди, ну, возьмем супругов, скажем, после особенно длительного совместной жизни, они, как правило, степень того, что психологи называют самоидентификацией, так велика, что второго супруга, он или она, способны настолько идентифицировать с собой, что иногда недоразумения возникают. Я привожу конкретные примеры, когда мне приходилось это выяснить, в этом убедиться в ходе вот каких-то разговоров. Когда человек начинает о чем-то говорить и вызывает раздражение своего собеседника, который полностью не понимает, в каком контексте, в связи с чем он об этом заговорил. А почему это произошло? Только потому, что заговоривший человек сначала о чем-то думал долго, создал какой-то вот мир мыслей своих и настолько уверен в близости другого человека, что ему уже кажется, что тот тоже, само собой разумеется, об этом думал, это знает и так далее. И в результате действительно иногда чуть ли не шокирует своего собеседника, скажем, мужа или жену, вдруг что-то сказав совершенно непонятное, как ему кажется, невразумительное. Только потому, что передоверил его интуиции, его взаимопроникновению, такому душевному пониманию, что кажется, что ты на одной волне, что вот все время то, что ты думаешь, о чем ты размышляешь, то же самое вертится в голове второго человека.
Вот смотрите, мы с вами говорили о том, что некоторые грехи мы сами сочиняем, но ведь есть и такие грехи, которые современный образ жизни каким-то образом, ну что ли, укрепляет, поощряет, утверждает их. Там, я не знаю, то, что мы видим в рекламе. На что направлена обычно реклама? На то, чтобы нас как-то, на то, чтобы потешить наше самолюбие, возможно, вызвать у нас какую-то зависть, чтобы у нас слюнки потекли, и нам захотелось ту вещь, которую вот, которая есть у кого-то еще. Очень часто вся современная какая-то медийная история апеллирует к эгоизму человека, к его личности, именно человеческой, к его успешности именно такой вот в социуме, материальной успешности. И здесь очень, опять, трудно вот это вот трезвение в себе вырабатывать, когда со всех сторон тебе предлагаются иные способы и механизмы существования в мире. Как вести себя православному человеку в этом?
Да, это очень больная проблема. Вот уже второе десятилетие все мы находимся в очень агрессивной среде. Агрессивной для православного человека, которая постоянно должна вызывать неприятие внутреннее, отторжение, вы правы, рекламы. Реклама самая убийственная. Я не сегодня пришел к этому выводу. Я помню, что на какой-то конференции, равно как и на лекциях своим студентам, лет аж 15 назад я уже обращал внимание, даже одно время пытался составить такой перечень, потрясающе вызывающе антихристианской рекламы. когда рекламируется то и пробуждаются
через
те
такие
чувства,
эмоции, да.
Да, которые совершенно разрушают традиционные христианские ценности.
Вы ну, просто но... реклама, грубо говоря, реклама – это постоянный источник некого соблазна.
Некого соблазна, да. Кроме того, она, простите меня, бывает откровенно непристойна порой. На такой грани трудноуловимой, что...
А вы знаете, что да. даже существуют такие маркетинговые сейчас области, как, например... Я даже не знаю, как это назвать. Есть такое понятие аромамаркетинг, например. Это когда на человека воздействует через запах.
Ты Я приходишь знал, в кафе... Я знал, что ароматерапия, там некоторые
есть аромамаркетинг, когда ты приходишь, например, в банк, и в этом банке пахнет дорогой кожей и хорошими сигарами, и ты доверяешь этому банку, потому что в нем стоит запах люкса, да, запах богатства. Или ты приходишь, даже более простой пример, ты приходишь... на заправку, в которой есть кафе. И в этом кафе безумно вкусно пахнет корицей, булочками какими-то. Это не запах булочек, который в этом кафе производят. Это искусственный запах, который распространяет арома пшикалка вот эта вот под потолком.
То есть плюс ко всему это еще и ложь.
Это ложь. И это мало того, что это ложь, это воздействие уже на таком глубоком уровне, на твои инстинкты, на твои рефлексы. Ты не подозреваешь, что в данный момент ты становишься объектом рекламы. Тебя имеют маркетологи. И получается, что мы даже в этом смысле не можем не согрешить, потому что, ну, просто мы приходим в это кафе и начинаем обжираться, потому что на наши рецепторы вкусовые действует этот аромат. А усилители вкуса какие-нибудь, которые в котлеты добавляют в каких-нибудь фастфудах. Вот, ну, пожалуйста, вот мы и согрешили, вот мы и обожрались, потому что нас принудили к этому.
Вы знаете, Танечка, ужас. Слушая вас, я смущенно развожу руками, потому что сам себя уличаю в полнейшей неосведомленности о тех интересных вещах, которые вы рассказываете.
Как далеко вот эти вот механизмы соблазна, грубо говоря, социального, да. как они далеко уже шагнули?
Ну, а если серьезно говорить, то не только реклама не только в пробуждении каких-то инстинктов, или, я не знаю, там в пробуждении аппетита неумеренного, что
или страстей
на каких-то. Худой конец полбеды, скажем, если человек булочку съел и не собирался ее перед этим есть, а то, что пробуждение страстей, причем самых низменных, самых порочных, и это не только допускается, это словно возводится в некий стиль жизни. Ну, понимаете, и не только реклама, реклама тоже. Ну, возьмите, вот, скажем, образ некоего мачо, соответствующим, так сказать, образом
действия. Или женщина, которая в 60 лет скачет по сцене в шортиках, которые еле прикрывают все ее
да,
места.
Да, но это реклама. Реклама, при том, что в ней, наверное, тоже есть свои метры, есть достойные, так сказать, мастера, все-таки реклама – это, так сказать, ну, условно говоря, низкий жанр. А возьмите искусство гораздо более высокого плана.
Кино?
Кинематограф. Замечательно сказал святейший патриарх Кирилл при закрытии фестиваля «Лучезарный ангел», вот фестиваля доброго кино, когда он указал на то, что массовое кино у нас сегодня самое разлагающее воздействие на общественную мораль оказывает.
Ну и как там, как же быть-то православному христианину? В землянку, в лес, от всего прятаться?
Ни в коем случае. Вот здесь, вы знаете, я такую боевитую позицию проявлю скорее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Лев Семенов. Говорим о том, бывают ли незначительные грехи, и как нам в нашем обществе, которое наполнено соблазнами, выстоять профессиональному христианину. Во! Ошиблась, как я, оговорилась, православному христианину выстоять и действительно не превратиться в профессионального, когда ты внешне исполняешь все ритуалы, а внутренне ты постоянно согрешаешь и даже никаким смыслом не наполняешь свою жизнь в православии, да?
Я понял вашу мысль, Таня, но для начала заступлюсь за вашу оговорку. Вы знаете, профессионалы бывают разные, и профессионализм может иметь очень хорошее проявление и раскрытие свои. Если православный человек не механически, не потому, что он считает, что так нужно, что это внешнее какое-то должно быть проявление и манера его действий, а если он, желая нести веру православную, достаточно профессионально общается с другими людьми, для того, чтобы привести их к церковной ограде, то за такой профессионализм можно обеими руками голосовать. Так что эту поправку я бы сделал. А теперь насчет того, как быть, что если вокруг такая агрессивная среда, плохая реклама, низкий уровень кинематографа, проповедуются, разжигаются порочные инстинкты и так далее.
И большинство людей в твоем окружении, они живут в этом состоянии незначительных грехов, как в теплом питательном бульоне варятся, и, в общем, никто не считает это проблемой. Даже не считает проблемой там сходить налево или напиться. Это вообще ерунда. Я лежу, ленюсь на диване. Ну, что я устал? Что я буду готовить ужин всей семье, если можно пиццу заказать? Это что, грех, что ли? Да ну и подумаешь, ерунда. Ну, поссорился я с мамой, но она меня бесит. Что делать? Ну, даже я ж не убил, я ж не украл. Что, это грех, что ли?
Вот это следствие как раз того влияния, разлагающего, деструктивного влияния, которое оказывают каждый в своем сегменте и реклама, и массовое кино. И мы с вами забыли, наверное, еще более... Кинотеатры ведь в основном полупустые сейчас, кроме каких-то премьерных показов и так далее. А вот по охвату и по вредоносному воздействию телевидение, но еще больше, чем телевидение, особенно на молодежь. Я не думаю, что сейчас юное поколение уставилось вот в ящик и часами перед ним проводит свое время. Я имею в виду социальные сети, интернет. Между прочим, это в ходе вот беседы, но, может быть, стоило вспомнить, о чем кулуарно мы с вами уже говорили. Сейчас вот наш духовно-просветительский центр совместно с детским радио Kids FM занялось очень интересным проектом, призванным оттянуть значительную часть молодежи, подросткового возраста в том числе, от тех групп в социальных сетях, которые отличаются предельно разлагающим контентом. А оттянуть как? За счет того, что предложить что-то другое. Я принципиальный сторонник того, да, Роспотребнадзор может запрещать, можно закрывать ресурсы и прочее, прочее, но метод запрета, он один этот метод не будет достаточно эффективным. Необходимо что-то предложить взамен. И вот гениальная идея, которая родилась на этом радио Kids FM, это идея использовать возможности детского вещания. Когда не радио для детей, а когда радио самих детей. И там детки, подростки, профессионально подготовленные мэтрами телевидения, радиовещания.
Говорят о том, что их самих волнует.
Они сами, они ведут передачи, они берут интервью. Потом ролики эти размещаются на Ютубе и так далее. Причем они говорят на языке своих сверстников. И они говорят о хороших вещах. Вот, например, последняя прошла совершенно конкретная акция, только-только начались первый вот снег, заморозки и так далее. Вместе с ГИБДД Москвы радио провело операцию «Гололед». Когда десятки школ посетили вот эти юные корреспонденты и юные ведущие этого радио и выступали перед детьми вместе с инспектором ГИБДД в доступной, яркой форме, даже рэп использовали, исполняли там, но на тему, как быть в гололед, как помочь себе. И эти дети потом придут домой, они своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам расскажут, и для них это гораздо убедительнее, чем если бы просто пришел уважаемый офицер полиции и прочитал инструкцию о поведении на улице.
Мне хотелось бы вернуться к нашей теме,
конечно,
значительных и незначительных грехов и к тому, как вот православному христианину со своими незначительными грехами быть. Я знаю, что некоторые священники вообще не просят своих духовных чад не рассказывать им вот эти вот повседневные ненужные грехи, мелкие, а каяться только в чем-то серьезном. Потому что, ну, и у него нет на это времени и силы. В принципе, есть в вечернем правиле повседневное исповедание грехов, и ты вот за все свои вот эти мелкие огрехи, обиды, зависть, ревность, там, не знаю, обжорство и прочее, можешь сам ну, грубо говоря, сам с Господом об этом поговорить. С вашей точки зрения, нужно ли все-таки стараться все свои мелкие грехи рассказывать на исповеди? Ведь исповедь – это покаяние, это какой-то катарсис должен быть. А получается, человек все время с одним и тем же приходит. Со своим гневом, раздражением, ленью и прочими мелочами.
Вы сказали, что вот некоторые священники, я не могу говорить за некоторых, я могу только именно со своей точки зрения, свой подход. Он у меня совершенно иной в этом плане. Я считаю, что каяться нужно в любом грехе, если
который
ты его
тебе покой не дает, да.
Который ты осознал в любом. И я скажу сейчас почему. По меньшей мере, в двух, вот сейчас навскидку, два момента мне пришли в голову. Первое. Если мы будем проявлять, я имею в виду тот, кто кается, мирянин, прихожанин, если он будет проявлять некоторую снисходительность к своим мелким грехам, ну что я, у батюшки там некогда, все, я ему буду рассказывать, что
грузить
я там...
Грузить его да, своими
тараканами. Вот именно.
Тараканами.
Мне кажется, это очень опасный путь. Путь чреватый чем? Вот сама по себе снисходительность как алгоритм отношения к какому-то прегрешению, он самотиражируется.
Множится.
Он повторяет себя, да. Это цепная реакция начинается. Сегодня мне покажется, ну, подумаешь, я вот не очень хорошей интонацией ответил на какой-то вопрос. Это вроде мелочь. Завтра, если в этом плане, о речевой, так сказать, культуре греховности в речи, я кому-то сказал грубое слово, а потом вообще ругательность. Где вот этот предел?
Кто определяет?
Да.
Значительность.
Не только кто определяет. Определяет в данном случае сам человек, если он решает, вот я в этом буду каяться, в этом не буду каяться. И поэтому идет самовоспитание со знаком минус. Человек постепенно приучается к тому, а вот это можно опустить. Ну, это я, пожалуй, не скажу, но это не так существенно, не так важно. Нельзя, я не знаю, там, веничком пройтись по комнате, оставив в углах что-то такое.
Ну, папа, ну, тогда получается, что, с другой стороны, исповедь каждый раз превращается в рутинное перечисление одних и тех же грехов.
А вот тут мы ко второму моменту подошли. Нормальному человеку, вы поняли, в каком смысле нормальному, я не имею в виду нездоровье психическое, нормальному человеку, мне кажется, должно быть очень неловко все время повторять один и тот же грех. Приходить к своему духовному наставнику, к своему духовному отцу все время с тем, что ты покаялся неделю назад или месяц назад, и снова приносить на покаяние этот грех. Это свидетельство того, что тут вот мы о лени собирались поговорить, что вот это лень духовная, лень в части преодоления своих слабых сторон. И поэтому, на мой взгляд, строгое требование к себе. Нет, если я готовлюсь к исповеди, я скажу все. Я действительно постараюсь это преодолеть. Я понимаю, это не панацея, это в одночасье не решит все проблемы, но, по крайней мере, это дополнительный стимул к тому, чтобы в дальнейшем строже к себе относиться и не совершать этого греха. Просто при мысли, ой, я же уважаю своего духовника, ну как же я к нему приду и снова это принесу? Так что вот это два начала, по-моему, тут.
Ну, а что делать-то, если ты вроде покаялся и искренне хочешь с этим грехом расстаться, но вот, не знаю, раздражительность, гнев, обида и зависть – это, наверное, такие вещи, которые, ну, просто невозможно. То есть ты понимаешь, что с тобой это произошло, когда уже произошло. Или там осуждение,
ну,
да?
Это вопрос импульсивности реакций. Вы вначале приводили, я, так сказать, пошел у вас на поводу автомобильные примеры. Так вот, тот, кто был в автомобильной школе, знает, что любой инструктор по практическому вождению прежде всего на дороге будет предостерегать от импульсивных реакций. Стремление перестроиться, стремление рвануть, стремление резко затормозить. Не только за рулем. А когда ты рулишь собственным поведением, собственным разговором, своими отношениями с другими людьми, старайся прежде всего вот эту импульсивность сдерживать. Я это говорю с полной ответственностью, потому что по натуре я человек как раз очень темпераментный, очень, так сказать, горячий, такой холерик типичный по темпераменту. Но поэтому я понимаю, как это непросто бывает. И тем не менее, конечно, это может быть вот грех такого самообольщения и самообмана, но мне кажется, что к концу жизненного пути потихонечку удается что-то, так сказать, подчистить себе в этом направлении.
И все-таки о повседневном исповедании грехов. Понятно, что к духовному отцу, к духовнику мы идем с каким-то набором осознанных своих грехов, в которых мы намерены каяться, но ведь ежедневно мы имеем возможность тоже каяться в своем вечернем правиле. Ну, если мы вот все-таки каждый день там каемся, там, шлаем соревнований, зависти, гневе, памяти, злобе и прочих, зачем это нести своему духовному отцу еще?
Только потому, что милостью Божией совершенный грех и раскаянный нами, искренне раскаянный нами грех Господом отпускается только в ходе таинства. А таинство завершается прочтением разрешительной молитвы, где, как вы хорошо знаете, священник властью, данной мне от Бога, вот отпускает грех. Не он отпускает, а Господь отпускает грех. Но таинство должно свершиться. Иначе это все равно, что, ну, если параллель привести к таинству крещения, сказать, что давайте я вот все это продумаю, я мысленно сочту себя православным, а таинство совершать не обязательно.
А в купель не надо меня.
Да,
понимать.
Да.
Хорошо, а многие предпочитают писать свои грехи на бумажке, и просто давать священнику их читать. А кому-то, вот вроде меня, проще ну, как-то в неком диалоге это высказать. Есть какая-то разница между тем, как ты исповедуешься в своих грехах?
Вы знаете, диалог как-то доверительнее, полнее. Это именно вот общение человека с Богом, когда он пришел и приносит свое раскаяние. Но бумажка, как вот вы сказали, как некий опорный пункт, может помочь. Я хорошо знаю состояние волнения в момент исповеди. И в силу этого большого волнения, что ты сознаешь себя представшим перед Господом и рассказывающим о своих прегрешениях, и чтобы из-за волнения чего-то не забыть, не пропустить, не упустить, особенно если человек знает за собой эту слабость, там, плохую память или волнение большое в этой ситуации, то почему бы ему не обязательно ее давать читать священнику, можно как в такую шпаргалочку своей совести заглядывать. Я в этом большой беды не вижу. По-моему, это не принципиально. Главное, чтобы все-таки, на мой взгляд, я повторяю, может быть, у кого-то и другое суждение на этот счет, все грехи сказать, потому что нераскаянный грех он не отпускается, отпускаются только раскаянные грехи, названные на исповеди.
Получается...
Другое дело, что, простите, я вас перебил, ни в коем случае нельзя допускать этого механического. Вот знаю, что я раздражительный человек, но вот я и буду каждую неделю ходить круглый год и говорить, вот раздражался, прогневался. Это, конечно, не годится. Завершаем тем, с чего начали. Осознал свои слабые стороны, старайся действовать в этом направлении, чтобы их преодолеть.
И в итоге получается, что незначительных грехов не существует.
Не
Любой
существует.
Грех значителен, да, и опасен.
Потому что он тянет за собой сама мысль о незначительности данного греха, подталкивает к тому, чтобы завтра оправдать какой-то более значительный, послезавтра еще более значительный и так далее.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра православного Свято-Тихоновского университета. В студии была я, Тутта Ларсен. Всем светлого вечера.
Светлый вечер. На радио «Вера».